Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Проверка на прочность. Вопрос физику, лирику и всем, кто делит человечество на этих людей. Зачем Дзюбе уезжать в Турцию? Есть информация для размышления. Я, Лирик Митрофанова, продолжаю наше следующее, продолжение нашего шоу.
И Маргарита Михайловна, хочу тебе сказать, что это вопрос не лирический про Дзюбу. Не только лирический, но и вопрос физический. Но на него мы, к сожалению, пока не можем.
Не, абсолютно. И зачем я его услышала? Теперь я буду думать об этом. Вот. Ладно, в следующий раз мы обсудим именно этот вопрос. Ну а пока не детская сказка, что нас привлекает в Алисе в стране чудес. Эту тему я специально отхватила, чтобы продолжить тему математиков и физиков. Дело в том, что мы знаем о Льюисе Кэрролле? То, что это был преподаватель, скромный преподаватель математики. У него были еще какие-то очень хорошие черты характера, но среди прочего он стал литератором, развлекая девочку соседскую. Ну и, наверное, есть смысл обратить внимание на Алису в «Стране чудес», потому что у нее очень-очень серьезный конкурент появился в 20 веке, а именно Гарри. Об этом мы поговорим с Олегом Грозновым, искусствоведом, научным сотрудником библиотеки имени Тургенева. Олег, приветствую вас в эфире «Маяка».
Здравствуйте.
Как отбить Алису у фанатов Гарри и, наоборот, у тех конкурентов, которые появились за все это время?
Я думаю, что в области детской и околодетской литературы у Алисы нет конкурентов, потому что Гарри Поттер, он гораздо более традиционно устроен. Как раз-таки прелесть Алисы в том, что она вся целиком зиждется на бессмыслице, на нонсенсе. Гарри Поттер рядом с ней такой очень приличный молодой человек, который придерживается довольно строгих правил, сюжетных, скажем.
Но почему тогда мы считаем Алису не детской литературой? Как тут разбираться? Вот я в детстве, признаюсь честно, из тех, кто не понял фишку, но дружила с человеком, который был просто до сумасшествия погружен в этот текст, и свою дочь, когда она у него родилась, назвала Алисой. То есть есть ведь, да, какие-то люди, которые не воспринимают этот нонсенс и по-другому как-то видят книгу?
Да, Алиса в «Стране чудес» вообще делит мир на тех, кто понимает, кто любит, и тех, кто не ценит совершенно, не обращает внимания. Изначально книга была детской, она написана, как вы сказали правильно, для того, чтобы развлечь знакомую девочку, и дети викторианской эпохи, конца 19 века, ее обожали, смеялись, они все прекрасно понимали, эту самую фишку усваивали, но постепенно произошел очень интересный процесс, не характерный для литературы, миграция книги. Она из области детской литературы переехала в область взрослой литературы. Обычно иначе бывает, что взрослые книги, типа Робинзона Крузо, переходят в детскую категорию, а вот тут вот детская книга стала взрослой, причем основные читатели Алисы, как правило, это математики, физики, естественники.
Скажите, пожалуйста, а вот сама сказка, она действительно получила новые трактовки вот уже спустя, там, не века, наверное, да, но десятилетия? И зачем люди стали рыться в ней? Неужели абсурд нельзя воспринимать как абсурд? По Камю мы теперь точно понимаем, что его просто нужно признать и жить с этим, нет?
Ну вот, в принципе, во многом Кэрролл нас к этому и призывает, да, признать абсурд и жить в нем с удовольствием. Но люди, они, как сказано у Тарковского, обречены на познание. Мы все время хотим докопаться до самой сути, поэтому любую сказку, не только Алису, даже вполне себе благопристойные сказки, мы пытаемся интерпретировать с точки зрения фрейдизма, с точки зрения космогонии, космологии, астрофизики, а так как автор Алиса был математиком и логиком, то, естественно, его сказки интерпретируют и с точки зрения науки, и с точки зрения литературоведения. И, конечно, Фрейд здесь очень хорошо наслаждается, скажем так, обилием интерпретаций.
А каких, например? Вот так, чтобы привести пример. Какие вопросы? Вот по Фрейду, по там, математике, наверное, понятно. Там. И грибы ведь были. Это тоже к наркологам, судя по всему.
Ну, а вот, скажем, современные математики, физики, астрофизики, они из Алисы берут те или иные фрагменты для того, чтобы с их помощью иллюстрировать современные теории. Например, когда Алиса ест гриб, она увеличивается или уменьшается. И один математик решил при помощи вот этого, вот этой метафоры, что ли, проиллюстрировать расширяющуюся и схлопывающуюся Вселенную. А что касается фрейдизма, то ну, здесь действительно поле непаханное, огромное количество всевозможных подходов. Ну, в частности, не нужно говорить, что обозначает Алиса, которая проваливается в кроличью нору. А некоторые фрейдисты считают, что в образе Алисы Льюис Кэрролл видел свою мать. Вот такая произошла странная инверсия, и он в маленькой девочке нашел свою маму.
Ну, это, наверное, тоже все спорные мнения, личные, частные, да, и это как раз пища для размышлений и топливо для размышления многих и многих людей, даже диссертации, уверенно, написаны на эту тему. Нашим слушателям можно подключаться к нашему диалогу, если у вас есть вопросы по тексту. А, кстати, современному ребенку или взрослому, который был в лагере непонимающих, вы бы как вот описали? Вот краткое содержание. Я специально не заглядывала, знаете, коротко-ру, или как это называется, кратко-либ, вот это все. То, что сейчас дети наши часто эксплуатируют.
Маленькая
как
девочка.
Как бы вы описали?
Маленькая девочка проваливается в кроличью нору и попадает в страну, где, по словам Ларса фон Триера, хаос правит всем. И вот она пытается как-то понять те условия, в которых она оказалась. Она встречается с разными интересными персонажами, безумный шляпник, чеширский кот, и в конце концов, к своему большому счастью, просыпается.
А есть ли ключи, вот вопрос такой, ключи к пониманию Алисы? Вот многие пишут, наши слушатели, что не понимают сказку. А вообще, и последний вопрос, нужно ли ее понимать?
Понимать ее не обязательно. Действительно, можно, по-моему, просто наслаждаться красотой языка. Если по-английски читаете английского, если по-русски, она прекрасно переведена Демуровой Ниной, классический перевод.
В чем переводе вы бы рекомендовали?
Нина Демурова. Это прям вот самый такой, по-моему, прекрасный перевод. Ее много переводили, и Набоков ее переводил, Соня в «Царстве дива».
Да.
Но у Демуровой получилось, мне кажется, наиболее так профессионально, я бы даже сказал, научно, и в то же время очень игриво. То есть она огромный специалист, она в эту сказку прям-таки погрузилась и сделала великолепнейший перевод. Что касается понимания этой сказки, здесь очень много слоев. Она многослойна, как и любой шедевр литературы и вообще искусства. Там есть личные моменты, которые понятны только если мы знакомы с биографией Льюиса Кэрролла, с его дневниками. Он очень часто ссылается на своих друзей. Есть трактовка, которая интерпретирует эту сказку с точки зрения английской истории. То есть разные ее персонажи — это исторические личности. И огромное количество трактовок религиозного характера.
Да, в те времена даже математики верили во многое. Так аккуратно выражусь, правильно? Вот, и физики тоже не отставали. Ну, всегда давали какой-то шанс тому, что они ну, не видели. И, да, мало ли, а вдруг оно есть. Есть еще такое мнение, чтобы верно понимать Алису, важно иметь в виду, что эта книга появилась как бы случайно, да? То есть автор двигался туда, куда вела его фантазия. Вот он едет на лодке, да, с девочками, или идет по этой речке, и смотрит по сторонам, и вот что вижу, то пою. Так ведь делались почти все древние сказки, нет?
Да,
нужно
да,
нужно ли искать эти смыслы чертовы? Простите, сорвалась.
Ну, дело в том, что он потом все равно ее дорабатывал. То есть было три целых редакции, и он дорабатывал сказку уже в тиши кабинета, что называется. Поэтому она не совсем такая прям случайная. Но, безусловно, большая часть этой истории, как я понимаю, действительно родилась в ходе одной и даже не одной. Там несколько было прогулок. Лодка, не лодка. Вот дети просили, придумай что-нибудь интересное, и чтобы было побольше глупости. Это основное требование. Побольше глупости. И Кэрролл те самые глупости. Вот ими фонтанировал.
Да, а историю Англии он пытался туда как-то, ну, наверное, инкрустировать, да, в этот рассказ, как
да,
вплести.
Это одна из теорий, на самом деле, но она такая достаточно логичная, потому что ведь Для маленьких девочек рассказана сказка. С девочками с этими Кэрол проводил много времени. Он знал их учебники, и он пытался, развлекая, естественно, поучать. Поэтому, например, когда начинается перекрашивание роз белых в алый цвет, это, скорее всего, отсылка
к алой-белой
розы, да.
Ага, а какие еще исторические события он, ну, по неким трактовкам он вплел вот в эту книгу, и вплел в хорошем смысле, как вот вплетает, а не просто показывает, ты что ты плетешь, я поясню, слушайте.
Ну, появляется там такой персонаж, как ребенок герцогини, который стал поросенком. Вот один исследователь предположил, что этот ребенок является будущим королем Англии Ричардом III, потому что у него знаком его геральдическим был белый кабан.
То есть это тоже вполне мог использовать автор как эрудированный и образованный человек?
Вполне запросто мог, да.
А скажите, вот потом последователи, конечно, у Льюиса Кэрролла... А вообще есть ли аналоги?
Рита, ты пропала, Рит. Повтори, пожалуйста, сначала, тебя не было слышно. Ой.
Да.
Рита совсем у нас отключилась. Давайте я подключусь, пока у нас Рита нам выходит на связь. Собственно, Олег, у меня был такой вопрос. У Алисы, в принципе, да, но она же супер, как это сказать, сейчас бы сказали, блокбастер было для того времени. Не было людей, которые пытались повторить успех или, может быть, скопировать Кэрролла?
Сам Кэрролл повторил себя, когда написал в 71-м году «Алису в Зазеркалье». Это, пожалуй, единственная, так сказать, успешная попытка повтора этого текста, потому что мне неизвестно никакие выдающиеся сказки, которые повторяли бы Алису, или, по крайней мере, ну, просто-напросто шли по пути Кэрролла. Кэрролл здесь абсолютно уникален, и потом только уже взрослые произведения, скажем, литературы или кино смогли добиться того же уровня нонсенса, который присущ произведениям Кэрролла. Это Сэмюэл Бекет, конечно, театр абсурда, это английские комики Монти Пайтон, вот они только, пожалуй, достигли этого уровня.
Да. Монти Пайтон наше все. Наши слушатели подключились. Да, Рит, ты исчезала, поэтому твой вопрос еще раз задай сначала.
Минута. Нет, а как раз ты продолжил то, что были ли аналоги в мировой литературе. И вот вопрос вам, как бы, ну, на время, потому что мы уйдем сейчас на рекламу. У нас были адаптации, да, русскоязычные. Это «Пиноккио», это «Волшебник изумрудного города», это даже «Айболит» — это не наше произведение. Mm-hmm. Но я не наезжаю на писателей, это их видение мировой литературы, да. Что какой-нибудь вот аналог русский по Алисе присутствовал, или люди, которые действительно были фанаты?
О, да что ж такое сегодня? Рита, ты опять на слово «фанаты», видимо, заблокировала связь. Олег, сейчас мы посмотрим, сколько у нас-то времени практически не осталось. Давайте у нас сейчас будет небольшая пауза, и мы вернемся. У нас наши слушатели подключились к разговору. Вопрос у слушателей такой. У Алисы был прототип или не было? Давайте вот на этот вопрос мы ответим через 10 секунд буквально, через пару минут, когда у нас закончится реклама. А сейчас реклама, друзья, мы говорим об «Алисе в стране чудес». Оставайтесь с нами. У нас на связи Олег Грознов, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева.
Физики и лирики.
Про «Алису в стране чудес» говорим. Олег Грознов,
да.
Я задал вопрос нашего слушателя. Был ли у Алисы прототип? Олег, пожалуйста, вам слово.
Прототип как раз-таки та самая девочка, которой Льюис Кэрролл рассказывал историю, носила имя Алиса, Алиса Лидл, она была дочерью коллеги Льюиса Кэрролла, была очаровательным совершенно ребенком, Льюис Кэрролл ее фотографировал неоднократно, он же был мастером фотографии большим, одним из пионеров фотографии, а вот у Алисы в «Зазеркалье» тоже был прототип, это Алиса Рейкс, ну, вернее, две Алисы слились в одну во второй сказке.
Да, кстати, может быть, я дополню, или вы расскажете, что удивительная судьба самой рукописи, да, потому что он ее автор презентовал Алисе Лидл, эту свою работу, а потом, когда она была в стесненных обстоятельствах, она ее продала. В общем, там до сих пор сейчас в библиотеке британской библиотеки эту рукопись можно реально посмотреть, полистать в интернете. Расскажите подробности, насколько это драматично или, наоборот, круто?
Ну... то, что можно полистать, круто. Сама история рукописи не особо драматична. Льюис Кэрролл ее преподнес Алисе за год до публикации произведения. Алиса ее действительно, эту рукопись, хранила у себя до, как вы правильно сказали, до стесненных обстоятельств, до черного дня. Потом она ее продала, рукопись уехала в Америку, а уже после войны она была возвращена Англии.
И сейчас хранится как раз в Британии, в Британском музее.
Да, да. Сейчас. Она вообще уникальная рукопись, потому что она написана действительно от руки очень красивым почерком. Есть издание факсимильное, и там иллюстрации оригинальные кэрролловские, очень интересные, симпатичные.
И это, конечно, можно посмотреть. Но когда у меня пропала связь, я просто пыталась найти аналоги у нас в России или адаптацию, или просто можно довольствоваться переводом и погружаться в мир абсурда, который мы переживаем еженедельно, и не искать вот этих аналогий, да? Ну, как я приводила пример, Wizard of Oz, что там у нас, Волшебник изумрудного города, Айболит, Пиноккио, ну, все те сказки, которые мы вроде знаем на русском, даже Винни-Пух.
Да, да.
Алису... Что-нибудь такое у нас есть?
Нет, Алису именно что адаптировали, я уже упоминал Набокова, ведь его перевод, где Алиса названа Соней, это адаптация. Так что есть такие попытки, были, в том числе в 19 веке, адаптировать Алису для русского читателя, для русскоязычного, но они, вот, видимо, оказались не очень удачными, потому что в итоге существует именно такой канонический переводной вариант.
Ну и вопрос на засыпку. На какой возраст все же рассчитано произведение? Задали ребенку читать на лето, ребенку 11 лет, прочитал, но не понял. Даже я, пишет мама Ира из Санкт-Петербурга.
Ну, самой Алисе было 10 лет, когда сказка для нее сочинялась. То есть 10, 12, 13 лет – это идеальный возраст в викторианскую эпоху. Сегодня все изменилось, многие смыслы от нас ушли, многие каламбуры непонятны, поэтому сегодня, ну, скажем так, я думаю, что в 10 можно читать запросто, но действительно мало что поймете, а удовольствие можете получить все равно.
Олег Грознов, напомню, искусствовед и научный сотрудник библиотеки имени Тургенева у нас в эфире. Вопрос на засыпку вам. А вам понравились какие-то экранизации Алисы? Есть что-то, что вас действительно зацепило, и вы как литературовед и знаток, вот прямо вот так вот с таким внимательным рассмотрением можете там сказать, да, это круто, это правильно.
Ну, я не литературовед, а именно историк искусства.
И искусствовед, да-да-да. Простите, много... извините.
Нет, нет, ничего страшного, просто зрители не вести в заблуждение. Я много занимаюсь кино, очень, и, честно говоря, ни одной по-настоящему интересной экранизации Алисы я не видел. Есть попытки, довольно любопытные, в 30-е годы в Голливуде была снята Алиса, такой со звездным составом, Кэри Грант там играл. Есть фильм начала 20 века, совершенно древнющий фильм. Но это все какие-то, знаете, такие фильмы иллюстрации. Они просто пытаются иллюстрировать книгу, а не создать конгениальное произведение в области кинематографа. Пожалуй, мультфильмы ближе всего подошли. Я очень люблю диснеевский мультфильм с детства «Алису» и наш советский прекрасный мультфильм.
Наш советский прекрасный мультфильм «Алиса в стране чудес». Да, он тоже достаточно старый, по-моему, да?
Такой? Да, да. Там Ниёлова озвучит, если я не ошибаюсь.
Да, а нужно ли заставлять ребенка читать такие книги, которые пока ему не даются? У меня 13-летняя, сейчас я ее отловила, и она как-то тоже спокойна. Не знаю, ну, это действительно должно как-то какой-то сработать щелчок. Да, это оно. Или как это работает? Просто как современное искусство, нравится, не нравится, понял, не понял?
Я думаю, только так. Вообще, я против того, чтобы детей заставлять что-либо читать. Хочет – читает, пусть читает, не хочет – пусть не читает. Потому что чтение из-под палки, оно не приведет ни к чему хорошему. Оно не породит любовь к чтению. А с Алисой тем более так, потому что эта книга создана только для развлечения. То есть заставлять читать Алису. Честертон очень возмущался, что Алису теперь в школе проходит. Просто за голову хватался.
А этому старику надо было. Все, как говорят таганроги, это все ему надо. Да, лезет во все. Ну, он мог себе позволить, если честно. У него прекрасные тоже рассказы. Но для детей он тоже не писал. Я уже переключилась на Честертона. Ну ладно. Ну давайте тогда скажем спасибо Льюису Кэрроллу за наше счастливое детство. Так и не поняла, Александру Борисовичу нравилась Алиса в детстве или нет, как физику. Я как лирика совершенно это не понимала, но вот именно связь с абсурдностью всего того, что там происходит и в мире, я очень чувствую и, наверное, во взрослом состоянии обязана дочитать, прочитать и переосмыслить. Что и вам, дорогие друзья, советую. Александр Борисович, вы что-нибудь скажете по поводу «Алисы» или отмолчитесь?
Да-да, ну физики всегда любили это произведение, несмотря на то, что написал ее математик.
Ну это да, огород математика сейчас. Камень полетел или мухомор. Олег Грознов, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева, был у нас в эфире как эксперт. Спасибо вам огромное и до новых встреч в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.